Таким образом, Иоанн не без внутренней досады возвратился в столицу. Но к утешению его самолюбия король польский сделал то же. В 1568 году, собрав 60 тысяч или более воинов, хваляся по следам Ольгерда устремиться в Москву и действительно выступив в поле с двором блестящим, Сигизмунд несколько недель стоял праздно в Минской области, распустил главное войско и сам, уехав в Гродно, послал только отряды в Западную Россию. Под Улою литовцы претерпели великий урон, но имели и некоторые выгоды. Строением новой крепости, названной Копием, управляли князья Петр Серебряный и Василий Палецкий. Литовцы в нечаянном нападении убили Палецкого, а князь Серебряный едва ускакал в Полоцк. Близ Велижа, пленив знатного чиновника Петра Головина, они истребили несколько селений в Смоленской области и каким-то обманом взяли Изборск в начале 1569 года. Но россияне выгнали их немедленно. Громили польскую Ливонию, сожгли большую часть Витебска. Между тем разменивались пленниками на границе. Иоанн освободил королевского воеводу Довойну, Сигизмунд князя Тёмкина. Жена Довойны умерла в Москве. Царь согласился отпустить ее тело в Литву с условием, чтобы король прислал в Москву тело князя Петра Шуйского, о чем просили добрые сыновья сего несчастного воеводы. Уважив совет бояр не прерывать мирных сношений с Литвою, государь освободил посланника Сигизмундова, 7 месяцев страдавшего в темнице. «Дал ему видеть лице свое», — говорил с ним милостиво, — сказал: «Юрий, ты вручил нам письмо столь грубое, что тебе не надлежало бы остаться живым, но мы не любим крови. Иди с миром к государю своему, который забыл тебя в несчастии. Мы готовы с ним видеться, готовы прекратить бедствие войны. Кланяйся от нас брату, королю Сигизмунду Августу». Начались снова переговоры. Гонцы ездили из земли в землю. Сигизмундовы в речах с боярами именовали Иоанна царем. И на вопрос, что значит сия новость, ответствовали: «Так нам приказано от вельмож литовских». Гонцам московским давались также наставления, миролюбивые и следующие достойные замечания: «Если будет говорить с вами в Литве князь Андрей Курбский или ему подобный знатный беглец российский, то скажите им: ваши гнусные измены не вредят ни славе, ни счастью царя великого. Бог дает ему победы, а вас казнит стыдом и отчаянием. С простым же беглецом не говорите ни слова, только плюньте ему в глаза и отворотитесь. Когда же спросят у вас, что такое московская опричнина, скажите: мы не знаем опричнины. Кому велит государь жить близ себя, тот и живет близко, а кому далеко, тот далеко. Все люди Божии да государевы». Наконец Иоанн и Сигизмунд условились остановить неприятельские действия. Послам литовским надлежало быть в Москву для заключения мира, коего желали искренно обе стороны, что изъясняется обстоятельствами времени. Сигизмунд не имел детей, движимый истинную любовью к отечеству, он хотел неразрывным соединением Литвы с Польшею утвердить их могущество, опасаясь, чтобы та и другая держава по его смерти не избрала себе особенного властителя. Намерение было достохвально, полезно, но исполнение трудно, ибо вельможи польские и литовские жили в вечной вражде между собою. Одна власть королевская могла обуздывать их страсти. Сигизмунд желал внешнего спокойствия, чтобы успеть в тем важном деле, предложенном тогда Люблинскому сейму. А царь желал короны Сигизмундовой, ибо носился слух, что паны мыслят избрать в короли сына его, царевича Иоанна. Гонцам нашим велено было разведать о том в Литве и ласкать вельмож. Государь унял кровопролитие, дабы потушить в литовцах враждебное к нам чувство. Перемена в отношениях Швеции к России также немало способствовала миролюбию Иоаннову в отношении к Сигизмунду. Чтобы удержать Эстонию за собою вопреки Дании и Польше, король Эрик имел нужду не только в мире, но и в союзе с царем, для чего употреблял все возможные средства и мыслил даже совершить подлое гнусное злодеяние. Прелестная и не менее добрая сестра Сигизмундова Екатерина, на кое царь хотел жениться, и которая, может быть, спасла бы его и Россию от великих несчастий. Екатерина в 1562 году вступила в супружество с любимым сыном Густава Вазы, герцогом финляндским Иоанном. Завистливый и безрассудный Эрик издавна не терпел сего брата и возненавидел еще более за противный ему союз с королем польским. Выдумал клевету и заключил Иоанна. Тут обнаружилось великодушие Екатерины. Ей предложили на выбор оставить супруга или свет. Вместо ответа она показала свое кольцо с надписью «Ничто, кроме смерти». И 4 года была ангелом-утешителем злосчастного Иоанна в Грибсгольмской темнице, не зная того, что 2 тирана готовили ей гораздо ужаснейшую долю. Царь предложил, и король согласился, выдать ему Екатерину, как предмет странной любви или злобы его за бесчестие отказа. Дело началось тайную перепиской, а окончилось торжественным договором. В феврале 1567 года приехали шведские государственные сановники, канцлер Нильс Гиленстирна и другие, прямо в Александровскую слободу. Были угощены великолепно и подписали хартию союза Швеции с Россией. Царь назвал Эрика другом и братом, уступал ему навеки Эстонию, обещал помогать в войне с Сигизмундом, доставить мир с Данией и с городами ганзейскими, за что Эрик обязывался прислать свою невестку в Москву. Думный советник Воронцов и дворянин Наумов поехали в Стокгольм с договорную грамотою, а бояре Морозов, Чоботов, Сукин должны были принять Екатерину на границе. Но провидение не дало восторжествовать Иоанну. Послы наши, встреченные в Стокгольме с великою честью, жили там целый год без всякого успеха в своем деле. Пригласив их обедать с собою, Эрик упал в обморок и не мог выйти к столу. С сего времени послы не видали короля. Им сказывали, что он или болен, или сражается с датчанами. Для переговоров явились к Воронцову только советники Думы Королевской и говорили, что выдать Екатерину царю, отнять жену у мужа, мать у детей, противно Богу и закону, что сам царь навеки обесславил бы себя таким нехристианским делом, что у Сигизмунда есть другая сестра-девица, которую Эрик может достать для царя, что послы шведские заключили договор о Екатерине без ведома королевского. Боярин московский не щадил в ответах своих ни советников, ни государей их, доказывал, что они лжецы, клятвопреступники, и требовал свидания с Эриком. Сей несчастный король был тогда в жалостном состоянии. Многими жестокими безрассудными делами, заслужив общую ненависть, боялся и народа, и дворянства, мучился совестью, терял ум. Освободил и думал снова заключить брата. В смятении духа, в малодушном страхе, то объявлял нашим послам, что сам едет в Москву, то опять хотел послать Екатерину к царю. Наконец совершился удар. 29 сентября 1568 года послы московские увидели страшное волнение в столице и недолго были спокойными зрителями оного. Воины с ружьями, с обнаженными мечами, вломились к ним в дом, сбили замки, взяли все, серебро, меха, даже раздели послов, грозили им смертью. В сию минуту явился принц Карл, меньший брат Эриков. Боярин Воронцов, стоя перед ним в одной рубашке, с твердостью сказал ему, что так делается в вертепе разбойников, а не в государствах христианских. Карл выгнал неистовых воинов, изъяснил боярину, что Эрик, как безумный тиран, свержен с престола, что новый король, брат его Иоанн, желает дружбы царя московского, что обида, сделанная послам, не останется без наказания, будучи единственно следствием беспорядка, соединенного с переменой верховной власти. Послы требовали отпуска, выехали из Стокгольма, но 8 месяцев жили в Абове, как невольники, и возвратились в Москву уже в июле 1569 года донести царю о судьбе его друга и брата, несчастного Эрика, торжественно осужденного государственными чинами умереть в темнице за разные злодейства, как сказано в сём приговоре, и за бесчестные, нехристианские условия союза с Россией. Легко представить себе досаду царя. Он умел скрывать свои чувства, дозволил шведским послам, епископу Абовскому, Павлу Юсту с другими знатными чиновниками быть в Москву и велел их ограбить, задержать в Новигороде, точно так, как боярин Воронцов и Наумов были ограблены, задержаны в Швеции. Сие действие казалось ему справедливую местью, но он хотел и важнейший, хотел немедленно выгнать шведов из Эстонии и для того примириться на время с Сигизмундом, чтобы не иметь дела с двумя врагами.